Валерий Вольвер и ТВ, я Валерий Смирнов. Сейчас вот рядом со мной должен появиться Вадим Кирюхин, я полагаю. Да, вот он. Поздравляю с появлением, да. В эфире мы тебя две недели ждали. Сегодня у нас 11 сентября.
Федерация, к словам.
Да. Сегодня у нас 11 сентября 2022 года. Наша тема сегодня — Россия в роли дойной коровы. Но перед тем, как ее начать, хочу просто отметить исторический факт. 22 года назад состоялась вот знаменитая, я уж не знаю, тут меня слушатели запинали немножко, диверсия или теракт. На самом деле я заметил, что по телевидению это произносится с одинаковым вообще-то, в одинаковом контексте одно и другое. Так вот, состоялась вот эта вот диверсия, назовем ее так. Хотя она же и теракт, по большому счету, поскольку она против людей была направлена. 11 сентября 2001 года вот были разрушены две башни этих нью-йоркских небоскребов Всемирного торгового центра, в ходе которого вот погибло около 3000 человек. Хочу сразу заметить, потому что нет, не основная тема нашей передачи, что для понимания вопроса, вот суд над ними так до сих пор и не произошел. Вот вроде бы объявлено 19 участников, там главный сидит в Гуантанамо, над ним начался, подчеркиваю, начался, да, военный суд. Причем, заметьте, он происходит в Гуантанамо именно потому, что это не территория Соединенных Штатов, и, следовательно, там как бы законы США на нее распространяются только очень частично, в частности, в плане доступа к этому самому суду. Так вот, он сейчас находится на стадии предварительного слушания. Прикиньте, и это с 2008 года. То есть прошло 7 лет после теракта, на котором уже в первые же там дни или недели были объявлены, что это вот это исламские террористы, был назван их список, 19 человек, там главный сидит как бы в Гуантанамо, тех, кого обвиняют. Допуска никакого нет, суда нет, результата нет, есть только предварительные слушания, которые идут с 2008 года. Ну, так чуть-чуть 15 лет. То есть, понятно, что да, тут кто-то раньше умрет, да, так сказать, или судья, или главный обвиняемый, или все они остальные сразу. В общем, короче говоря, суд, понятно, очень не хочется его выводить в публичную плоскость. Это просто так отмечаю, да, по поводу сегодняшней даты, чтобы было понятно. Ну, а теперь что
касается... Американских граждан скрывают такую самую главную их катастрофу за столетие, которая унесла столько жизней, которая вызывает очень много вопросов и теорий, и тем не менее такое важное событие почему-то проводит судебное заседание не на территории США, а вне ее юрисдикции. С чем это связано?
Да, тем более что вообще-то по логике юридической, да, преступление как бы судится на той стране, в той стране, где оно совершено. Если это без сомнения Соединенные Штаты, значит, соответственно, должно быть и в ней проведено. Ну, канва понятна, на самом деле. Вот можно называть его конспирологией или нет. Но, короче говоря, в Соединенных Штатах, если будет проведен суд, значит, там будет доступ журналистов, значит, будут какие-то прения. Потому что закрыть его тотально будет нельзя, значит, это будет известно широкой публике. И вот его загнали в такую точку, в которую меньше всего шансов у журналистов добраться. Потому что Гуантанамо — это военная база, да еще вдобавок на кубинской территории. То есть туда можно прилететь только по разрешению военной администрации Соединенных Штатов. В общем, короче говоря, там просто так не загуляешь. Заключенные аналогично находятся там же. Вот, под тем же самым присмотром, значит, соответственно, к ними тоже контакта никакого нет, и адвокаты у них такие же. А что касается самого преступления, ну, нам уже приходилось там несколько уже десятилетий, можно сказать, сейчас освещать эту тему. И там самое главное в ней, пожалуй, это то, что вообще само вот это вот саудитское участие там или вообще чье-либо из таких вот арабских каких-то маджахедов, которые сокрушили эту башню, именно оно вызывает главный вопрос. Потому что, по сути дела, оно базируется на том, что якобы в каком-то аэропорту нашли автомашину, ну, где вылетал самолет, один из самолетов, нашли автомашину, в которой нашлись полетная документация на этот Боинг на арабском языке, а другой, который, значит, соответственно, эту, так сказать, из участников этой группы в 19 человек, он как бы когда-то проходил обучение на самолеты честно. Ну, кто понимает, да, честно, это такой легкий самолет на от 2 до 4 там мест, по-моему, да, вот одномоторный. Понимаете, после него пилотировать Боинг, это все равно, что, ну, вот, научиться ездить на велосипеде, а потом после этого пересесть на грузовик. Да, и вот как бы, пользуясь полученными навыками, после этого, так сказать, пилотировать его да так ловко, чтобы попасть еще в Всемирный торговый центр. Это все-таки здание достаточно узкого профиля, и, как видели уже по документальным кадрам, там оба самолета врубились с него достаточно точно. Это архисложно. Если предположить тому же, что самолет, гражданский самолет, конечно, да, он садится на взлетную полосу только по наводке, да, радиомаяка, он вот просто так сам сесть ему, ну, это надо обладать очень высоким пилотным мастерством. Я не хочу сказать, что это вообще невозможно, да. Но это на уровне, там, я не знаю, летчиков-испытателей, что-то типа этого. То есть даже обычные гражданские пилоты тут, ну, на 100% не годятся. А чтобы какие-то недоучки там сели и там вот так вот в башню впилились, да еще дважды. То есть тут случайности, как говорится, быть не может. То есть очевидно, что был радиомаяк, даже 2 радиомаяка, была аппаратура наведения. Если там были какие-то террористы, то максимум, что они включили, это радиомаяк, а тот уже пилил туда по заданному курсу. Врезаться в здание Пентагона — это вообще что-то ювелирное. Потому что самолет же, он не пикирует, он снижается, да, плавно. И для того, чтобы вот так вот точно рассчитать, чтобы он в пятиэтажное здание, потому что Пентагон большой, но невысокий, вот впилиться на уровне там середины этого здания, ну, это вообще какая-то сверхъестественная точность. Ну и там загадка самолета в Пенсильвании, как говорится, он упал как бы в Пенсильвании, его причисляют, так сказать, к этим маркам. Реальность, видимо, такова, что этот самолет летел, как говорится, на Вашингтон, видимо, с прицелом на Белый дом, это как бы поняли после терактов, и его просто тупо сбили. Ну, признавать это очень неудобно, да, что вот там в целях защиты, как бы, высшего руководства, мы тут гражданский самолет зафигачили. Ну, поэтому все это хранится вот так, вот, не в секретности. Ну,
а, это слушай, так. А кого арестовали, если все, так сказать,
ну, участники? Ну, там какие-то лица с арабскими фамилиями, какого-то из них называют главным, там чуть ли не творцом этого акта, там признался он в этом, не признался, при каких обстоятельствах, там сходятся ли концы с концами. Потому что, понимаешь же, в судебном следствии, вот то, что тоже очевидно, это начинает выявляться мелкая фактура. И если она как только начинает не совпадать, то сразу же все это трещит по швам. Ну, поэтому это все и загнали вот в этот. Ну, в общем, это достаточно очевидно и ясно. А сейчас просто это не хотят выпускать наружу, поэтому это предварительные слушания до сих пор 15 лет и идут. Знаешь, то есть кто-то должен там умереть, очевидно, чтобы потом сказали, ну, покойся с миром, все, как говорится, следствие закончено, забудьте.
Противников теории заговора это не волнует. Если противникам и законы физики, как бы, не аргумент, есть официальная версия, надо ей придерживаться. А вы конспирологи, хотя конспирология переводится как изучение тайного.
Ну, то есть
любой журналист, любой следователь, любой ученый.
Ну, речь идет просто о сопоставлении фактов. Ну, давай все-таки ближе к теме, да, все-таки Россия в роли дойной коровы, с которой мы анонсировали. Тему эту, так сказать, побудила вот эта история, прошедшая в прошлой неделе, да, с аудитом газа, с аудитом газового долга Молдовы перед «Газпромом», который был в 709 миллионов долларов, который Молдова первоначально признала, обещала оплатить, ну, при условии, что вот проведут аудит, вот давайте мы точно установим там все до копейки, да, и после этого, соответственно, как бы расплатимся, а вы пока нам поставляете газ в долг. Вот это все было как бы принято, и в итоге после того, как, ну, сначала не спеша выбрали фирму аудитора, потом не стали ее на всякий случай согласовывать с, там, как было положено в порядке, с «Газпромом», так сказать, и с «Молдовагазом». Потом эта фирма провела аудит. Ну, понятно, дураку понятно, что не любую фирму взяли, так, первую из справочника, да, то есть взяли ту, в которой можно получить нужный результат. И вот нужный результат в итоге оказался таким, феерическим, что $276 долга, они как бы не подтверждены документально ни «Газпромом», ни «Молдовагазом» из 709. Так, ну, остается только спросить, откуда они взялись-то? То есть газ-то был поставлен? Ну да. А документально что это значит не подтвердили? То есть там типа бумажки какие-то неправильно подписали или что-то там не случилось? Вот как бы деталей не выясняется. Типа, ну вот как-то был газ, но он куда-то испарился. На 276 миллиардов мы его типа не помним. Получали, не получали, а вы не можете доказать, что мы его получили. В общем, короче, трешь-мнешь, как бы это 276 миллиардов. Ну, чуть-чуть 40% долга. Дальше еще веселее. 400 миллиардов долга подтверждены документально, но по ним, блин, срок давности истек. Вот это самая загадочная и смешная формулировка, это как это срок давности по долгам истекает. Вообще это какая-то новелла, да, международная. То есть я вам был должен года 2 или 3, но поскольку 3 года прошли, да, то значит у меня истек срок давности, кому был должен, всем прощаю. Ну, в общем, вот такой вот, знаете, откровенный фейерверк. Но дальше еще из всего этого Молдова готова была признать и выплатить «Газпрому» $8.6 миллиона. Вот любопытно, что если от 709 отнять вот эти 400 и еще 276, да, то получается где-то, если не ошибаюсь, $33 миллиона. Вот любому. Но вот 400 вы говорите, что это они как бы срок давности истек. 3 раза ха-ха, да. 276 не подтверждены. Но дельта-то остается 33. Почему 8,6? Дотош. Такое есть чудное украинское выражение. Дотош. Вот. Ну, то есть понятно, что это, конечно, откровенное издевательство. Ну, и, в общем, те, кто его продуцирует, он именно так его и полагает. Ну, вот. Типа, дайте вам грошек, брошу на бедность. Но это наталкивает на более объемную мысль. Потому что, а что, Украина, что ли, единственная, которая таким образом поступает? Выясняется, отнюдь нет. Если вспомнить, вот я на прошлой передаче рассказывал вам про Турцию. И историю ее постройки атомной электростанции в Акуе, которая заключена, так сказать, и ведется по какому-то феерическому контракту с точки зрения своей как бы уникальности, да, когда Россия строит по свой счет атомную станцию, там, в которую 500 миллиардов вкладывает всяко, но с учетом еще турецких поставщиков, которые как бы там должны быть участвовать в этом проекте, но пока никак не обозначились. Значит, она тянет на весь миллиард. И за все это вместе она когда-то будет в течение 40 или 50 лет получать по копеечке плату за электроэнергию, ну, при условии, что никакое дальнейшее турецкое правительство, ибо Эрдоган столько не проживет, да, это очевидно. Да и он не очень хороший гарант. С ней может произойти все, что угодно. Вот такие феерические условия в мире еще не выполнял никто. С другой стороны, если вспомнить, дальше, так сказать, пойти. Вот та же самая Армения, да, которая на сегодняшний день сначала маневры с американцами проводит, потом подписывает римский статут трибунала, который международного, который ей нужен, как собаке пятая нога, надо сказать, потому что в Армении судить-то некого по этому международному статусу. Но это такой, знаете, плевок в сторону Путина, что, мол, вот тебя там этот международный уголовный суд объявил в розыск, да, типа каждый ее там участник его должен арестовать. Вот мы сейчас к нему и присоединимся. Вот, то есть это однозначное совершенно действие, да. В общем-то, по такому же плану действуют, вот, ну вот кого не возьми, да, там, ну, некоторые азиатские республики, бывшие республики СССР, там взять Казахстан, Киргизию, там в какие-то моменты, да, так сказать, когда нам нужна помощь, то все сюда, а если что, мы вам тут нагадим на крыльцо. Вот. Собственно, линия той же Польши, она тоже от этого никак не отличается. Вот. Тому уже, так сказать, летопись идет веками. Вот Украина та же, о которой мы, так сказать, периодически говорим в военном плане, но если брать, так сказать, вот предыдущую всю историю отношений, там не знаешь, с какого конца начать. То ли с этой базы морской, с которой была там вечная торговля, с какими-то угрозами ее закрыть. Бесплатные поставки газа, которые, например, шли в 2014 году аж 3 месяца после государственного переворота, если кто помнит. Вот. Те же самые 3 миллиарда, которые были ей сужены при предыдущем правительстве, а новое сказала, ну, я все долги всем прощаю. И так далее, через запятую. Там, ну, и Прибалтику, там уже, что уже дальше ее поминать. Тоже можно расписать по нотам, кто как, чему и как. Вот понимаете, это все вместе наводит на какое-то общее рассуждение о том, что Россия вот в глазах их окружающих ее стран представляется, ну вот у нас есть выражение «дойной коровой». Я считаю, что на этот счет есть эквивалентные выражения вообще во всех языках, но вот из известных мне во французском оно наиболее точное к этой ситуации. Оно называется, эта фраза звучит так, «être une bonne poire», то есть «быть доброй грушей». Смысл в том, что добрая груша – это та, которую, как ни потряси, с нее все равно чего-нибудь выпадет. Поэтому главное не забывать ее трясти. И с нее что-нибудь свалится. Но у тебя все равно этих груш много. А мне, так сказать, и одной-двух, как говорится, хватит, да, так сказать, я из тебя чего-нибудь еще вытрясу. Вот так все окружающие лимитрофные, так сказать, страны, по большому счету, себя с Россией ведут и ставят. И вот там надо задуматься просто над рефлексом этого поведения и понять, что когда так ведут себя не одна, две, а все, да, то значит мы в чем-то не правы. Вот в частности в том, что им даем себя трясти, и что с нас что-то выпадает. Вот в этом, по сути дела, главная ошибка. Потому что если бы вот этого рефлекса не было, вот, то тогда бы и отношения были бы нормальными. А сейчас у них идея такая, что чем больше мы России нагадим, тем больше шансов, что из нее чего-нибудь выпадет, чтобы она нас стала задабривать. Примерно так. Как ты думаешь, Вадим?
Ну, во-первых, я это прошу прощения, что вот так вот камера у меня слегка трясется, потому что вынужден держать в руках. Энергия закончилась, ну, ненадолго хватило, так сказать, батарейки. Ну, а по поводу того, что трясти, ну, здесь же разные есть версии. Вот, например, там одна моя белорусская знакомая, она вот утверждает то, что вот Россия, она очень такая в истории зарекомендовала себя неправильно, вот, угнетала, понимаете ли, вот такое вот дело. И поэтому страны сейчас другие, Балтии страны, вот не Прибалтика, а вот именно Балтии надо называть, вот, они имеют полное право вот делать то, что делают. Вот. Может, это не очень правильно и не очень хорошо, но это вот такая самозащита, и вообще как бы надо, как там, кто говорил, каяться и молиться, или как там это называлось-то, просить прощения, ну, в общем, что-то в этом духе, да, то есть и казахские националисты, если их послушать, что, вот, казалось бы, вот, была степь, да, степь, какие-то люди, какие-то кланы жили, да, такие, наследники монголо-татарской орды, да, вот этого всего дела, жили там. Вроде у них не было никакой-то такой письменности, какой-то единой, и даже вроде единого языка не было. Жили там в аулах. Ну, наверное, какие-то крупные города были, я это точно не буду по поводу истории Казахстана.
Не было, Вадим. Не было там.
И вот пришла, сначала вот Россия пришла, а потом вот Российскую империю свергли, в общем-то, ну, русские граждане. Там можно сказать, что кто-то там был евреем, кто-то был там поляком, кто-то был там грузином и так далее. Но в целом, если посмотреть первоначальный состав ну, не руководство, но состав именно большевистской партии, это были русские ребята.
Ну, конечно.
И вот пришли они, и, собственно говоря, сказали, все, Российская империя это плохо, это тюрьма народов, так жить дальше нельзя. И создали на всей территории, собственно говоря, школы построили, больницы, детские сады, пионерские лагеря, культурную революцию провели. И как-то взяли и создали даже языки для наших среднеазиатских друзей. А вот они получили независимость, и как-то этой независимости оказалось мало. Как-то надо было, ну, обязательно уколоть уже своих новых сограждан русских, что оказывается вот те сограждане, которые там живут, они во всем виноваты. А в 70-е годы, насколько я помню, даже была там история с немецкой автономией в Казахстане, да, когда пытались организовать. И как-то вот казахи очень не понравилось, что кто-то кроме них может о какой-то автономии говорить. Вот мы из автономии в республику можем становиться, а другим нет, нельзя. Только мы. И вот, знаете, вот какая-то здесь такая обида, наверное, у там других стран, которые так легко получили независимость, вообще просто элементарно, не борясь, ничего. Да и, собственно говоря, и борьбы-то не было, она была бессмысленна. Никто и не хотел бороться, сам Назарбаев-то и не хотел всего этого распада. Он просто с той фактической ситуации сходил, которая образовалась. И вот как-то нету какого-то очень большого шага вперед. А кого-то надо в этом обвинить. А лучший способ это, естественно, через националистов это сделать. И поэтому, да, у националистов претензии к более успешному, старшему, большому соседу. Собственно говоря, то же самое сейчас делает БЛМ. То же самое сейчас делают всякие миграционные элементы во Франции. Требуют, что виноваты те, у кого есть Академия наук. Виноваты те, у кого есть какой-то культурный большой долгий бэкграунд. Виноваты те, у кого есть деньги, в конце концов. Это самое главное. Ну, просто так вот как-то получилось, что там, где наука и культура, там одновременно и деньги. Поэтому, ну, а по поводу, кстати, доброй груши и всех. Все-таки надо сказать, что по какой-то причине Монголия к нам никаких претензий не предъявляет. Она вообще никому никаких претензий не предъявляет. Живет себе и живет. И, кстати, монетизировала Чингисхана своего. Хотите Чингисхана, будет вам Чингисхан. Кто хотите, то и будет. Приезжайте к нам. Вполне себе развивается, ни с кем не ссорясь. Причем, не имея ни выхода к морю, окруженная двумя большими такими державами, которые в мире имеют такую суровую репутацию, и никаких проблем почему-то не имеет. Вот в чем такой секрет Монголии, которому надо бы поучиться там Прибалтике, Казахстану и другим странам. Вот Белоруссия тоже, она как это, добрый теленок у обеих мамок сосет.
Ну, во всяком случае, пытается.
Да.
Ты знаешь, ну, что касается Монголии, то ее секрет достаточно прост. Дело в том, что все, наверное, знают, что в Китае существует провинция внутренняя Монголия.
Да.
Но она не случайно существует. Вот, там те же самые монголы. Просто в период, когда Китайская империя, так сказать, была достаточно слаба, и вот как раз этот период, от начала 20 века, ну, пришелся на время, когда и в России произошла социалистическая революция, и среди прочих автономизаций, там как бы автономизировались и монголы, которые не входили в состав России, да, но которые планировали оторваться, да, от Китая, вот этого императорского, тем более там потом началась эта история еще с Манчжурской династией, с японскими захватчиками туда-сюда. В общем, они как бы не хотели в эту передрягу судрать. И вот там было национальное освободительное движение под предводительством Сухэбатора, может быть, помнит кто-то такого. У нас даже фильм был такой советский, Сухэбатор, которое, в общем-то, предполагало, что оно отдельную такую республику создаст, которая войдет в состав Советского Союза. Советский Союз тогда предполагался все-таки как всемирное государство трудящихся, то есть из которого будут состоять советские республики. Ну и таким образом он отойдет от этого императорского Китая. Но, как видишь, вся Монголия от него не отошла, да, отошла только какая-то часть, которая была охвачена этим восстанием, и где оно конституировалось. Ну, там еще и белые, так сказать, свою роль внесли. В общем, там неразбериха была достаточно большая. Вот. Поэтому, когда уже это все приобрело какие-то отчетливые черты, то есть после изгнания японцев из Маньчжурии, ну, понятно, что до Монголии они не добрались. Им было бы с Южным Китаем еще расправиться, который они тоже ведь покорить не смогли. Просто ну, не по горлу кусок оказался. Вот. И Монголия уже, во-первых, просуществовала в определенное время в независимом статусе. Был не до нее просто, да, ни китайцам, ни японцам. И более того, она успела, так сказать, как бы обильно помочь Советскому Союзу во Второй мировой войне и, соответственно, получить его поддержку. И поэтому вот таким образом этот кусок, обособившийся, понимаешь, он и конституировался как отдельное государство. Вот. Но и с той поры уже на него никто ни с той, ни с другой стороны не покушается, а, собственно, больше и покушаться некому.
Так,
поэтому это такой особый случай.
А чего же Монголия тогда и внутреннюю себе не заграбастала, когда такие у Китая были проблемы?
Могла минуточку, чтобы внутреннюю заграбастать, это, во-первых, надо было дождаться распада Советского Союза, потому что понятно, что при нем это все бы не произошло, но это надо было уже с Китаем как-то, так сказать,
У Китая же гражданская война, интервенция, правильно, почему бы не...
Нет, но это было в начале 20 века, понимаешь, да, да. А на момент, когда уже распался Советский Союз, там ситуация была совершенно другая, гораздо стабильнее.
Не про 91-й все-таки говорю, я вот именно про те времена, когда такая возможность была.
Ну, там, я еще раз говорю, вообще это степи, понимаешь, само по себе. Там количество каких-то поселений, оно очень невелико. И те, кто, так сказать, там вот какие-то степные кланы оказались охваченными этим движением, какие-то остались в стороне, не охвачены. Потому что эта внутренняя Монголия, она по размеру, наверное, не меньше Монголии той, которая есть. Да, то есть это
достаточно большая территория. Она как бы таким поясом обрамляется вокруг. То есть она даже производит впечатление чуть побольше, возможно.
Возможно, даже я просто говорю, что речь сравнимые это вещи, да, это какая часть. Но опять же, возвращаясь вот к нашей теме, я просто хочу сказать, что понимаете, я считаю, что в таком отношении к России, да, большая ошибка самой России, причем ошибка историческая, это то, что мы на протяжении, ну, не то чтобы даже десятилетий советских, да, столетий, да и вот путинского времени сейчас, да, продолжали вот всю эту орду, начиная с Украины, так сказать, и кончая там Прибалтикой и там прочими, как-то постоянно подкармливать. И вот это, в общем-то, это подкормка, да, задабривание там и так далее, это не в коня корм на самом деле. Понимаете, то есть подкармливать надо того, кто хотя бы ведет себя лояльно. Понимаете, а те, кто не ведет себя лояльно, то есть зачем это делать? То есть вначале пусть научится лояльному поведению, понимаете, а потом уже после этого надо вести разговор о каком-то корне. Вот. И это вот такая историческая ошибка. Она вот меня угнетает даже не то, что это исторический какой-то период, да, который можно отнести там к советским временам, может быть, в определенной мере к царским временам, а то, что это воспроизводит сейчас. Вот тут Турции вот этот вот миллиардный подарок, тут с какого фига?
Ну, вот когда еще там. Те люди, которые во всем этом присутствовали, они, как Павел Павлович Бородин в свое время, наверное, получили то, что хотели.
Не, ну, кто-то получил, что хотел. Я говорю в данном случае не о коррупции, да, о государственных интересах. Все-таки на каком-то этапе, да, так сказать, становится понятно, что когда ты влез на трон императора всей Руси, вот, то тебе как бы вопрос, что ты от этой Руси украл, становится как-то фиолетово, да, потому что ты сам, так сказать, ею всей владеешь. Вот на этом этапе должно включаться какое-то самосознание, понимаешь? За счет чего делать вот такого рода подарки? И зачем? Главное, что не в коня корм. Вот я понимаю, что есть в мире страны, которые действительно заслуживают подарков. Вот, потому что они объективно находятся, а, в трудных условиях, и, б, они, ну вот, не годами, а десятилетиями, да, как бы доказали, что они действительно вот, как бы опираются на Россию. И когда ее поддержки лишаются, они чувствуют себя фигово, но не становятся врагами России от этого. Я имею в виду, ну, такие страны, как Корейская Народно-Демократическая Республика, тут скоро Ким Чен Ын должен на днях к нам приехать. Ну, не к нам, а в Владивосток вроде бы. То же самое Куба, например, которая десятилетиями, так сказать, с американцами сражается. Ну, спрашивается, вот если уж кого-то подкармливать, так их, они этого заслужили. Вот, и, в общем-то, и доказывают, что, по крайней мере, они являются какими-то благодарными адептами того, что им можно дать в качестве помощи. А вот эта вся арава вокруг, это зачем? Понимаешь? Вот все это Прибалтики, Украина, это вшивая, понимаешь? Вот, и прочее. Вот, ну, не знаю, какая-то бесталанность, что ли, в государственной политике присутствует, понимаешь, поэтому.
Это называется многовекторность.
Нет, ну при чем многовекторность? Все-таки ориентироваться на разные стороны, это не значит все всем обязательно взопсовать.
Ну, понимаешь? Кто как понимает.
Вот, ну, это, нет, парадокс-то в том, что это неправильно воспринимается. Вот на Украине, допустим, берем конкретно 2014 год, произошел государственный переворот, государственной власти нет. Избрали какую-то там раду, хер поймешь с кого. Вот какого черта им после этого, после, я подчеркиваю, не то, в течение 3 месяцев поставляют газ. Вот просто непонятно даже за счет чего и кто будет платить. Зачем? Ну то есть вот просто ради чего?
Путин, он заботится о простых украинцах, чтобы они не замерзли. Тогда же все-таки это был март месяц, холодно.
Не, ну понимаешь, март месяц, конечно, и холодно. Ну, значит, как-то, во-первых, на Украине есть свои месторождения газа, они тогда тоже были. Ну вот, во-вторых, ну ладно, раз государственный переворот, значит, должны быть какие-то следствия этого государственного переворота. Я не помню, у нас, нам после государственного переворота кто ничем не помог, кроме ножек Буша?
Нет, ну... Все-таки как-то это, конечно, да, принято, там понятно, эти ножки Буша, но там определенная гуманитарная помощь все-таки от американцев была какая-то. То есть,
была, была. Я ножки,
ей пользовались какие-то ножки, люди.
Понимаю, было такое. Другое дело, что за эту гуманитарную помощь они получили старицей. Понимаешь, в то же самое время. Вот если бы оказывалась такая же помощь гуманитарная, как бы, как мы оказываем, да, то есть по-американски, да, мы вам что-нибудь поставляем, а мы с вас имеем, имеем и имеем. Вот покажите мне это имеем. Вот где это все?
Понимаете? Но мы же не такие, у нас же особый путь, мы же хорошие, не, ну, мы же, здесь, нам это все не нужно.
Понимаешь, там же, когда пока американцы помогали, там, заключалось, допустим, соглашение, там разрушалась практически вся стратегическая оборона страны. Я думаю, что это стоит компенсации ножек Буша. Понимаешь, там мы вам кинули пожрать, понимаешь, а вы у себя все порубили, порезали там или вообще все раскрыли. Ну, понятно, понятно, что это было как бы более чем эффективное вливание. Вот. Поэтому. Ну, давай мы тогда с тобой все-таки к вопросам перейдем, потому что тут есть часть еще тех, которые остались с прошлой передачи, я их не заметил в это время, а в общем-то вопросы были интересные.
Да, а вот, но один маленький все-таки вопрос, меня Монголия никак не отпускает. Была же все-таки там и независимая Тува. А Туву присоединили, а Монголию нет.
Ну, нет, я говорю, это был такой довольно непоследовательный, не очень объяснимый период. Тува там была поставщиком лошадей, кстати, значительный, как в Монголии, впрочем. Вот. Но Тува как-то вот в этом смысле, наверное, была руководству ближе, понимаешь. И я даже не помню, она не была, по-моему, независимой, она, может, как раз входила и в состав Монголии. Но это надо смотреть подробно. Тут...
Нет, там была независимая, боюсь. Как раз как бы Тува и Монголия, это были как раз те страны, которые ленд-лизом занимались бесплатно.
Ну, что значит занимались бесплатно? Они не входили в закон о ленд-лизе?
Ну, за американский и британский ленд-лиз мы расплачивались.
Вадим, это другая тема, за нее не так все просто. Понимаешь, потому что то, что поставлялось, смысл закона о ленд-лизе был в том, что то, что поставлено и то, что потом утрачено в ходе войны, это не возмещается. Поэтому за это мы не расплачивались. Мы расплачивались до ленд-лиза и расплачивались после за то, что осталось у нас в качестве техники. Но то, что было уничтожено во время войны, оно как бы в закон о ленд-лизе не входило. Так, Ну, давай все-таки к вопросам, тем более вот есть еще и старые. Вот тут из старых. Монис Словогрызов меня спрашивал, сколько сельскохозяйственных площадей Украины продано иностранным компаниям, например, китайским. На самом деле где-то около 5%. Не проданы, а сданы в аренду, потому что формально украинский закон запрещает продавать землю не украинцам. Но другое дело, что там действуют холдинги, которые зарегистрированы на Украине, но принадлежат иностранным владельцам. В общем, короче говоря, это такая опосредованная форма передачи. Тем паче, что там закон сейчас, они чуть-чуть подизменили, там после 3 лет аренды можно взять уже и выкупить землю. Будут при этом иностранцы его выкупать или нет, ничего не говорится. Так что подразумевается, что это, в общем-то, будет отдаваться. Но, на самом деле, вот больше всех владеют землей на Украине, это американцы. Это порядка 17 миллионов гектаров из 62 общей площади, да, пахотных земель Украины. То есть это где-то порядка четверти, чуть больше четверти. При этом 52% украинского чернозема всего с лишним, да, он принадлежит американцам. Вот через эти аграрные условия. Там, кстати, они не одни. Там есть еще и французы, и саудиты. Ну, в общем, по совокупности. Китайцы там не самые крупные, да, землевладельцы. Тем более, что после того, как их слегка кинули, да, с заводом Моторсич, в который они вложили там по 4,5 миллиарда долларов, а его национализировали. Вот как-то так. Это, кстати, тревожный звонок, да, вследствие того, как раз в свете того, о чем я говорил с ГЭС в Акуе. Ну, так где-то на миллиард тянет, да, но вот, в общем-то, когда этот миллиард уже вложен, а чего бы ее и не национализировать? С теми же словами, кому был должен, всем прощаю. Вот, опять же, вот, Молдова тому в пример, да, такая вшивенькая страничка, а так все равно на 700 миллиардов Россию кинула, поди фигово. 700 миллионов, простите. Тоже, между прочим, кусок почти станции в Акуе. Вот. Так что вот эти кидалы тут прямо вокруг роятся. Вот. Так, второй, да, так сказать, еще вопрос оставшийся. МАК не будет, вот его писал, да, тоже наш слушатель, МАК не будет проводить расследование крушения самолета, на котором разбился Пригожин. Россия отказала Бразилии в допуске к расследованию гибели Пригожина, но Путин не причастен по Марксу. Уже говорил об этом, кратко напомню. Расследование внутреннее, МАК здесь совершенно не обязан в нем участвовать. Он участвует в расследовании катастроф, которые имеют авиационный характер. То, что МАК устранился как бы от этого расследования, отчетливо показывает, что первые данные сами показали, авиационных тут никаких проблем нету, связанных с техническим состоянием самолета и так далее. Его взорвали. Короче говоря, это дело Следственного комитета. Вот, пожалуйста, расследуйте. То есть нам, как МАКу, здесь, как говорится, расследовать нечего. Да, самолетом было все в порядке. Ну, а что касается Бразилии, она вовсе не собиралась в нем участвовать. Она просто сказала, что может это сделать. Но это не значит, что они прямо рвались из кожи и просили, пустите нас к самолету, а их там держали со всех сторон. Ну, всем ясно, это уголовное преступление, терроризм. Вот, так что, вот, собственно, здесь ничего неестественного такого нет. Так, и вот третий был очень интересный вопрос, он часто так возникает. Если действительно Путин противостоит НАТО, тут Павел Васильев спрашивал в прошлый раз, то когда он отменит свой закон номер 99 ФЗ о пребывании вооруженного контингента НАТО на территории России? Вот вопрос об этом законе всплывает часто. Я, кстати, на прошлой передаче обещал, что я посмотрю и разберусь в этом. Я действительно посмотрел и разобрался. Значит, две вещи скажу так вкратце. Первое, это очень часто повторяют, что 99-й закон, он является каким-то секретным, потому что, мол, его прикрыли 99-м законом от 2011 года, и поэтому, мол, один закон подменили вторым, и как следствие для того, чтобы спрятать вот этот секретный закон про НАТО. На самом деле он никакой не секретный, это достаточно открыть просто, ну, любой онлайн-сервис, типа консультант.ру. Вот, вбить ему просто номер 99 ФЗ, и вам высыпется перечень из, по-моему, 23 действующих законов с номером 99 ФЗ, потому что нумерация каждого закона начинается, вот начиная с 99 года, по году, в котором он принял. То есть в 2000 году нумерация начинается заново, в 2001 заново и так далее. Вот так и набралось 23 закона с номером 99РЗ. Самого разного свойства, там про то, про сё и так далее. Кому интересно, откройте. Что касается самого его содержания, вкратце оно сводится к следующему. Я подчеркиваю, я суммирую только, да. Что если военнослужащие НАТО окажутся по приглашению российской стороны на территории России, то в случае, если на выделенной им территории, да, будет действовать, то есть совершится какое-то преступление, если оно будет происходить на этой территории, выделенное под размещение, ну, имеется в виду база ли, отель ли или еще чего-то, оно будет происходить по расследованию, по законодательству стран НАТО, а если вне этой территории, то по законодательству Российской Федерации. Я суммарно излагаю, да, вот все эти пунктные формулировки. Теперь вопрос о том, для чего он был принят и почему, откуда он, собственно, возник. Ну, когда его проталкивали, да, из российской и из натовской стороны, то идея состояла в том, что американцы тогда воевали в Афганистане. Это 2007 год, по-моему, год принятия, да, этого закона. Воевали в Афганистане, и им нужна была некая логистическая цепочка, чтобы товары доставлять, ну, грузы невоенные, военные, в общем, любые, да, вот для этой группировки, в Афганистан и обратно. Естественно, маршрут через Россию был одним из интересных маршрутов. Это подталкивало их к вот этому вот к принятию вот этих вот переговоров с Россией. Ради этого практически, да, создали программу «Партнерство во имя мира». В эту партнерство включили много разных стран, ну там где-то, наверное, порядка полутора десятков, среди которых и Россия, и под которую вот принимались, под эту программу «Партнерство во имя мира», принимались вот эти вот законы. Но с российской стороны тоже было условие, что включаясь в программу эту «Партнерство во имя мира» и принимая таким образом этот закон, и таким образом обеспечивая базу для возможной вот этой логистической транспортной цепочки через Россию, речь шла конкретно о военном аэродроме в Ульяновске. Россия требует, чтобы НАТО взяло на себя обязательство не размещать ядерное оружие во всех вновь прибывших к НАТО членов. То есть имелось в виду Польша, Прибалтика, Румыния, Венгрия, Болгария, вот во всех этих странах. И НАТО на себя такое обязательство взяло. Ситуация на сегодняшний день. Я не знаю, как долго действовала эта логистическая цепочка через Ульяновск. Если она действовала, то она включала в себя аэродром Восточный в Ульяновске и те склады, которые использовались для транзита грузов. Причем в этом, насколько известно, активно поучаствовала компания «Волга-Днепр». Такая известная, которая там же базируется, которая тоже возила эти грузы, естественно, за деньги. Так вот. Так или иначе, к 2014 году все это сотрудничество по понятным причинам зависло. На сегодняшний день членство вообще в программе вот этой вот партнерства во имя мира приостановлено. Причем приостановлено именно со стороны НАТО, а не со стороны России. Вот все эти законы, включая 99РЗ от 2007 года, они формально продолжают действовать, но приостановило это партнерство именно натовская сторона, не российская. На сегодняшний день понятно, что в режиме приостановленного партнерства о каком-то там участии, так сказать, натовских военнослужащих в той или иной базе на территории России, в общем, речи идти не может. Поэтому, собственно, это все и не действует. Кстати, для того, чтобы понять, насколько это грозит как бы вторжением войск НАТО в Россию, стоит вспомнить, что в партнерстве во имя мира, помимо России, участвует в частности Украина. Как вы понимаете, вот с ее такими же законами, оно бы это НАТО не то что пригласило к себе, а за усцы бы привело. Еще бы и сказало, да тут столуйтесь вообще где хотите. Только, так сказать, заходите ради бога. Но, как вы видите, НАТО туда не рвется. Даже когда его украинское правительство приглашает. Потому что понятно, что оно нет. Также дерется и в Россию, тем более, что когда его не приглашают. Так что вот ситуация с этим законом такая. Отменить этот закон, это отменить свое участие в партнерстве во имя мира. Отменить это участие, это в свою очередь значит ликвидировать с нашей стороны гарантии со стороны НАТО, которые были даны в это время, о том, что оно не разместит ядерное оружие во вновь включенные в Западный альянс страны. То есть Польша, Прибалтика там, и прочие страны вот бывшего Варшавского блока. Произойдет это или нет, это вот вопрос. Но для этого надо будет денонсировать, так сказать, это все соглашение, ну и, соответственно, эти законы. Поэтому с российской стороны торопиться на этот счет, я думаю, что нет никакого смысла. Вот идея такая. Так, Вадим, ты что-то хотел добавить, или я к вопросам уже наших слушателей перейду?
Давайте следующий вопрос.
Так. Ну вот Ирна 785 спрашивает, вы говорили, что самих нацистов на Украине меньшинство, и что они первые будут уничтожены в боях. Спустя почти два года они наверняка должны быть убиты. Почему же до сих пор такое сопротивление ВСУ? Ну послушайте, нацисты это не просто какой-то исчерпаемый ресурс. Это ресурс возобновляемый. Действует система образования, действуют школы, действует масса лагерей такого же националистического воспитания, из которых, собственно, выращиваются нацисты. Это не какой-то ресурс, который вот-вот кончится, понимаете, и все. Там он типа завезли откуда-то там миллион нацистов, да, и вот они как кончились, значит, нацизм исчез. Нет, конечно. Это постоянно возобновляемый процесс. Более того, на это работает вся система пропаганды украинской. В общем, это растет постоянно в своем числе, так что они и не должны быть заканчиваться, пока действует эта система. Именно поэтому проблема и в системе, в денацификации, а не в каких-то конкретных нацистах. Понимаете, надо денацифицировать Украину именно как предмет, как, скажем так, место рассадника вот этого нацизма, откуда он, собственно, произрастает постоянно и дает новые ростки.
Ну, к тому же, есть все-таки нацизм, есть какой-то радикальный национализм бытового плана. Это все-таки немножечко разные понятия, но так или иначе одно ведет к другому, и воюют и те, и другие вместе. Просто одни там уже конкретно на Гитлере повернуты, и там совсем все плохо, а другие еще не в Мерлоу.
Вадим, так в Германии было то же самое. Вот эта нацистская партия, это было не единственное, как говорится, нацистское предприятие. Там вокруг него существовала масса, так сказать, союзов всяких националистических, которые потом, они в эту нацистскую партию влились. Но влились потому, что, собственно, Гитлер уже через год после прихода к власти, в общем, провозгласил, так сказать, единую идеологию, поэтому все прочие партии, не специально только коммунистическая и социалистическая, а вообще все подряд, они были просто запрещены. И поэтому, значит, те, кто стоял близко к этой идеологии, они, естественно, в нее влились. Это такой просто путь, как бы, произрастания нацизма. Он не представляется в одной какой-то партии. Так. Штаты передадут Украине снаряды с обедненным ураном. Стоит ли опасаться, что после их применения на территории бывшей Украины много лет невозможно будет жить из-за заражения? Насколько это опасно? Ну, вообще-то, конечно, опасно, но не так, как уран активный, да, так сказать, уран обогащенный. Надо понять, в чем дело. Значит, понимаете, в ходе работы атомных электростанций, да, вот эти урановые сборки тепловые, они как бы выделяют тепло, выделяют энергию, работают там энное количество лет, и после этого, после того, как этот активный уран отработал, выходят оттуда обедненными. То есть, строго говоря, это отход. Но вопрос, а как этот отход-то можно использовать тоже? Ну, его можно как-то перерабатывать, переобогащать туда, это дорого. А уран вообще тяжелый элемент. Ну, он просто тяжелый по своему удельному весу. И поэтому вот идея использования обедненного урана в качестве сердечников, она предполагает, что вообще вот в этих кумулятивных снарядах, то есть рассчитанных на то, что они не кумулятивных, вернее, бронебойных, прошу прощения, подкалиберных, так называемых, подкалиберных, потому что это как бы некая такая стрела, которая, ну или дротик, который заключен в снаряд большего калибра, и который, соответственно, взрываясь, так сказать, потом этот запускает дротик, который пробивает просто броню механическим усилием. Для этого дротик должен быть тяжелым. Вот во время войны немцы использовали подкалиберные снаряды, в которых наконечнике был вольфрам. Это тоже тяжелый материал, твердый материал. Ну, вот, и таким образом вот, у них было достаточно мощное противотанковое оружие. Можно и сейчас его использовать, этот вольфрам. И более того, он используется в России для этого. Но это дорогой материал. А вот уран объединенный, он практически материал бросовый. То есть его бы иначе там или заскладировали, или где-то еще, а тут вот можно его использовать в снаряды. Вот идея в этом. Поэтому, когда эти снаряды используются, да, тем более на чужой территории, да ради бога, какая нам разница, что там будет потом расти или не расти. Идея в этом. Вот. А опасность, естественно, есть. Это не такая опасность, как вот в результате взрыва грязной бомбы, там заражение местности радиоактивными, именно активными, да, отходами. Но это некий уровень опасности, вот, с которым дальше придется каким-то образом бороться.
Вообще, как бы удивляешься все-таки украинским правителям, которые не стесняются ни химическое оружие применять, будь у них бактериологическое, было бы это, кассетные бомбы. Им там, вот они вроде как националисты и нацисты, да. По идее, должны любить свою нацию, по идее, должны любить свою землю, где это, и делать определенный выбор. То есть, с одной стороны, вот та Россия, которую они так боятся. Ну, торгуют, ездят, как бы, берут то, что надо, но боятся, вот, плохая. Вот. А с другой стороны, использование на своей собственной территории, на которой будут жить украинцы, таких штук. Вот, если честно, вот я понимаю, да, то, что там хочется использовать все средства против своего врага, и на людей всем плевать, но это же противоречие собственной идеологии. Это же, я все равно не понимаю.
Все идеологии.
В Славии с выросшим там количеством болезни рака. Ну, у военных, у чиновников есть родственники, есть друзья, там сям, наверное, да. Ну почему?
Вадим, понимаешь, во-первых, вот эта вся, так сказать, верхушка, да, элита, она себя чувствует совершенно чем-то иным. Это не то же самое, что советская элита или сталинская элита, там, которая чувствовала себя частью страны. Или там даже гитлеровская элита. Да, это совершенно просто пришлый элемент, да. Тот элемент, который в нужный момент свалит оттуда, так сказать, и рассчитывает там на благополучное жилье где-нибудь за рубежом, что он заслужил. Там уже недавно вот прошла информация там про британские, американские паспорта там всякие. Да, собственно, российская элита ельцинского разлива, она тоже обзавелась там израильскими, там, чем угодно, так сказать, паспортами, но для этого, чтобы схильнуть нужный момент. Ну, поэтому это отношение к своей стране, они совершенно иное, чем могло бы быть у тех, кто осознает себя ее неразрывной частью.
Понимаете? Но они для себя рисуют, что мы не такие, как Россия, что мы не такие, как российская элита, не такие, как российские политики.
Нет, ну, одно дело говорить, другое дело, так сказать, реальные действия, понимаешь?
Ну и вот и реальные действия получаются еще хуже, чем у нас.
Ну, господи, во-первых, они в положении, когда надо есть то, что дают, поэтому... Что тут, собственно, особенно
выпендривается? Ну, понимаете, вот наша элита неоднократно предлагает им достаточно выгодные, так сказать, возможности. То есть они там остаются, просто это прекратить. Я понимаю, что это нужно американцам, что это они от них зависят. Но по-моему, наши предлагают менее выгодные.
Я думаю, что им прекратить тоже нельзя, понимаешь? Потому что, ну... Длинный вопрос, но я думаю, что остановиться им нельзя в этот момент. Давай последний вопрос, а то нас уже редактор подгоняет. Так, Армения сделала несколько недружественных шагов России, Россия вызвала посла Армении для разъяснения. В чем причина недружественных действий? Разве им Карабахская война была не урок, когда они перед этим от России отделились? Понимаете, они хотят, конечно, сидеть на двух стульях. И это им, я думаю, что в общем плохую роль играет для Армении. Потому что понятно, что американцы туда экспедиционный корпус посылать не будут. Вообще, кроме России, это сделать некому. Поэтому, ну, на сегодняшний день это довольно неумная позиция. Потому что, с одной стороны, как бы провоцировать... Азербайджан там в том или ином виде, а с другой стороны находиться вот в таких, вы знаете, тисках между Азербайджаном и Турцией, которые вот так вот схлопываются, и, в общем, проблемы как таковой для них не существует. Поэтому я не знаю, какая-то это не очень умная политика, но это вот таков Пашинян. Понимаешь, такие, как говорится, силы, которые его привели к власти. Глупо это все, но их вправе совершать эти глупости. Так, может, 30 миллионов это процент с непризываемых 670? Свежая мысль, почему бы нет, да, действительно. Проценты мы тоже на всякий случай не отдадим, потому что не признаем, да, ну правильно, да, действительно, чего так. Вот, хорошо. Так, Херсон же с доброй воли, провал наступления РФ Угледаром и вообще армия РФ после одного Бахмута ничего не смогла взять, а Украина медленно, но продвигается. Ну, бог в помощь, как продвинется, так и рассудим о результатах контрнаступа. Вот эти все, знаете, медленно, но продвигается, это как бы такая вот общая фраза с обеих сторон. Каждая из сторон утверждает, что она медленно, но продвигается. Так, еще один анализ спрашивает. Когда рухнет Южный фронт, вы потом опять забудете на новую линию информационной обороны, откатитесь? А чей Южный фронт должен рухнуть, вы забыли сказать? Может, украинский или русский? Ну, какой Южный фронт рухнет, тогда мы и посмотрим, кто на какую линию обороны откатится. Давайте так, наверное, порешим.
Не, ну да, мне вот эти все загадывания на будущее, а что, знаете, давайте обсудим, как будет... Когда произойдет, тогда и произойдет. И что произойдет?
Да, вот еще вопрос. Война всегда заканчивается в той стране, откуда и начиналась. Согласны? Да нет. Как бы разные войны заканчивались по-разному.
Подождите секундочку. Я что-то этого вопроса не понял. Люди, они как?
Нет,
они
идея все... такая, что вы... Не, я как переведу. Россия начала войну.
Я все понял, я это просто изображаю из себя. Они что, забыли про Соединенные Штаты? Как бы войну начали в Ираке, да, кто начал? В Ливии еще что-то. Что-то закончилось в Соединенных Штатах, я что-то не понял.
Нас уже редактор как бы прерывает. Да, спасибо вам большое за... А, нет, да, спасибо вам. Тут еще интересные вопросы остались, но может в следующий раз. Спасибо вам большое.
А вы озвучите.
Ну вот, ЕС теперь может разливать наших туристов на смартфоны, авто и так далее, как товарищ Краснов собрался кататься в свою любимую Францию на велике с сачком и Nokia 3310. Я Смирнов, я не Краснов, это во-первых, да, потому что Краснов, насколько я помню, во Францию не катается. Но я вам обязательно отвечу на это в следующем нашем эфире. Спасибо вам большое за участие в эфире и до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания. До свидания.